რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске речь пойдет о мировых звездах оперы, об их триумфах на самых престижных театральных сценах меломанам хорошо известно, но у нас речь пойдет о провалах и фиаско. Подробнее о Ренате Тибальди, Роланде Вильямсоне и других минут через 25. Начнем же с другой темы. В рубрике «Родной язык» украинский историк, профессор Ярослав Гейцяк. Он живет во Львове, преподает в Украинском католическом университете. Гейцяк – автор многочисленных исторических исследований и публицистических статей.
Я же с села, с деревни. Деревня говорит деревенским языком. Я даже не знал, что это украинский. То есть, вот вы знаете, вот мне смешно было, когда-то мой сын поехал со мной к отцу. Он долго разговаривал, потом мы спрашиваем, мы возвращались назад поздно, спрашиваем, почему мы одним языком разговариваем в деревне, а другим языком разговариваем в городе. Потому что для деревни никто не разговаривает литературным языком. Вообще, язык очень хороший, красивый, у него очень много старославянских форм. Скажем, нас никто не скажет «я бачу», скажет «я видел». Очень много русизмов, полонизмов, немецких слов ужасно. Я только сейчас догадываюсь, что определенные слова означают, с какого языка они взялись. Но не было понять, как языка, это как воздух. Я помню, что в классе пятом, шестом, мне было 10-12 лет, ввели русский язык как язык обучения, как предмет. Я понял, что мне тяжело. Во-первых, я был отличником, я начал делать очень много ошибок. С моего русского языка смеялись. Конечно, я там смотрел телевизор, такое остальное, одно было слышать, а другое писать. Русский язык же писан очень тяжелый язык для ребенка. А потом, когда, знаете, я начал приобщаться уже к большему миру, ВЭФ, радио ВЭФ, слышал не волн. И вот я очень быстро почул разницу между русскоязычными волнами и украиноязычными волнами. Украинскоязычной BBC тогда еще не было, и, наверное, в Ведомурье. Но была русскоязычная свобода, украиноязычная свобода. Конечно, я больше слышал польского радио. Оно было вообще очень хорошее, наилучшее. Но все-таки польское радио не давало то, что, скажем, знаете, антикоммунизма. Я вдруг понял, понимаете, что то, что делается на русском языке, и, кстати, на польском, оно качественно, оно лучше. Хочется это слушать. Я не понимал, почему на украинском языке я это не могу ни слышать, а ни читать. Вот что-то не то. Конечно, первое впечатление – это что-то, знаете, вот этот комплекс от меньшевартости, который у нас, честно говоря, в Советском Союзе воспитывали. Не прямо, но все-таки воспитывали. Я весь вырос рока. Рок – это мне было все. Я очень страждал от того, что нет украинского языка, рока, украинском языке. Потом, конечно, уже появился в этих годах. Но это тоже поколение, которое так само страждало, как я. Польский был, русский начинался, украинского не было. Почему нельзя чувств, которые тебе хочется выразить, почему их нельзя выразить в своем языке? Я думаю, это было главное чувство, которое привело наше поколение в публичную деятельность и политику в 80-90-х годах. Вот это вот чувство вот ущербленности и как бы компенсирование быть нормальным. Вот это наше главное, наше смысл поколения – стать нормальным. То есть выражать в нашем языке то все, что можно выражать в других языках.
В гуманитарной среде, в университете, где вы учились, во Львове, язык обсуждался как политическая проблема?
Нельзя было это делать. Вот мы знали четко, что это воспрещено, потому что был национализм. Обсуждался, но вот примерно вот такие, знаете, разговорах, которые были, когда знали, что нам за это ничего не будет. Я помню очень сильно эпизод, когда где-то в 80-м году у нас в университете появились узбеки. Достаточно много. И мы удивились, почему. Мы не знали, почему. И нам объяснил наш полковник с военной подготовки. Он сказал, была партийная конференция в Алма-Ате 79-го года, который поставил очень сильно языковой вопрос, и именно языковой вопрос в Балтике и в Восточно-Западной Украине, что нужно переходить на русский язык, И одним инструментом было то, чтобы присылать студентов в Среднюю Азию, потому что не понимали местных языков. И тогда преподаватели должны были переходить на русский язык. Была одна преподавательница, которая открыто издевалась над украинским языком. Преподавательница украинского языка, которая имела, кстати, очень украинскую фамилию Кирпиченко. Но большинство людей были настолько интеллигентными преподавателями, что этот вопрос не понимали. Наиболее интеллигентные преподаватели, которых я знал, говорили на очень хорошем украинском языке. Притом они не всегда были украинцы. Скажем, один из наиболее хороших украинских языков, язык, который никогда не слышал, был такой у нас преподаватель стран Востока, Юрий Гроссман. Фамилия сама за себя говорит. Кроме того, у нас же были петербургские профессора ленинградские, которых выслали в 50-х годах. Не все, правда, но некоторые говорили очень красивым украинским языком. Они бы выучили его. Ну, было очень хорошее чувство филологии. Но главное было чувство, что язык – это табу. А это публично разговаривать о том нельзя.
Как вы преодолевали это табу?
Вы, наверное, знаете, что Львов сейчас – это наиболее украиноязычный город в мире. И это случилось примерно 4-5 десятилетий тому назад. Случилось тогда, когда Хрущев забрал вот эти запрещения колхозной молодежи выезжать из села в конце 50-х, начало 60-х годов, и началась вот эта лавина. Львов очень быстро принизился в 60-е и 70-е годы. Вот это главное было, когда эта молодежь прорвало вот это, знаете, все, и вот очень быстро укранизировало. Причем, что очень важно, что примерно те же самые процессы были всюду в Украине. Ну, потому что очень большие потери во время войны, евреи главным образом, во Львове еще поляки. Вот, нужно как-то восполнить эти пробелы, рабочие силы, такое все остальное. Но во Львове существенная разница, потому что если такие молодежь приезжала в сел Днепропетровск или в Киев, она очень быстро ассимилировалась, стала русифицированной. Львов наоборот.
Русский язык в Украине для многих был социальной ступенькой укрепить свое положение, свой статус. Почему лично с вами этого не произошло?
Тяжело сказать, но все-таки, знаете, среда главная была украинская. И кроме того, то, что я застал очень сильно, очень быстро, очень сильно увидел, я застал здесь очень обломки очень хорошей, красивой, качественной старой культуры. Перед 1939 года вот та интеллигенция, которую, знаете, не выбыли, не вывезли, вот она еще жила, их сыновья, и я эту часть застал. Она была очень красивая, это, знаете, это нельзя было ее не поменять. Она была очень другая. Они иначе разговаривали, они много знали, они были люди очень образованные, мягкие, знаете, это нельзя, вот этому соблазну нельзя было не поддаться. А во-вторых, то, что было еще важно, вот эти люди, которые приехали в 60-70-х годах, они очень быстро образовали свою собственную культуру. Это была городская украиноязычная культура. Это была культура улицы. Вот то, что когда-то бы сказали батярская культура, хотя батяры это тоже, как бы, мы понимаем, что это неестественно, это была очень хорошая придуманная культура это, в польское время. Но это культура улиц, которая имела очень тем привлекательно. Она была красивая, она была с иронией, она очень молодому человеку нравилась. И та культура была альтернативна советской культуре. Что наихудшее сделал Советский Союз с русским языком, он сделал его советским. Русский язык стал символом советскости. Кто-то из диссидентов переначал Маяковского. Я русский бы не выучил только за то, что не разговаривал Ленин. В 70-е годы все искали альтернативы. Во Львове то, что было очень важно, знаете, Львове это как Ноев ковчег, каждой твари по паре. В Львове было очень много, вот примерно как вы, такой русскоязычной интеллигенции, не обязательно российской, но хорошей российской интеллигенции, как и ленинградские профессора. Потом некоторые семьи, которые переселили после войны сюда, техническая интеллигенция, художественная интеллигенция. Я застал это, знаете, тоже. Благодаря своей жене, которая походит из Донецка, вот это другая среда. Я увидел другие способы существования культуры, и преимущество, они были не русские, а те, которые были русские, не советские, они были очень восприимчивы к украинской культуре и считали, что это очень нормально. Львов был одним из центров советского движения хиппи. Они в главных центрах. Ну, конечно, была Москва, Ленинград, Новосибирск, Балтика и Львов. Интересно, что во Львове возникла очень сильно украиноязычная хиппи. Они были совсем другие, она была очень западная. Причем, вот я сейчас смотрю на этот феномен, он был очень мультикультуральный. То это не было только украинцы. Очень сильно городская среда, которая стимулирует таких, как я. Вот эта культура, знаете, городская. Вот я знаю, что один, скажем, из этих, ну, он уже, они, конечно, много из них не дожили, потому что секс, рок-н-ролл и наркотики, все это свое делают, знаете, и, скажем, я знаю, что один из них, который был очень хорошим, одним из лидеров группы, он вообще-то, он приехал из Аргентины, его семья приехала из Аргентины из Бразилии 60-х годов. Была такая компания за советского времена, вот эти рабочие миграции возвратились назад, коммунисты, они возвратились, они здесь проклинали то, что возвратились, но вот их сын их стал один из хиппи. Очень хорошая история, знаете, вот лидера группы «Братья Гадюкиных», который был примерный русскоязычный еврейский мальчик. Но он так быстро вошел в эту среду вот хиппи, что он очень синхронизировался. Потом он в конце создал «Братьев Гадюкиных», которые сейчас слушают, включая с этим видом «Мы хлопцы с Бандерштату», И никто не понимает, что это песни создали русскоязычные молодые люди. Но эта культура их ассимилировала. Есть очень хороший текст, который гуляет в интернете, кстати, очень хороший текст, с вспоминанием вот одного такого русскоязычного по исполнению Манкурта. Он рассказывает, как Львов его ассимилировал, как Львов создал его из совсем другого русского. Я знаю другого моего коллегу, к сожалению, уже покойного, который приехал во Львов. Родители приехали из Урала. Он прошел очень такую эволюцию быструю. Он сначала считал себя поляком, как релятивно, потому что польская культура здесь тоже, а потом стал себя украинцем, в конце стал считать. Во Львове, мимо того, что было, он был очень украиноязычный город, он создал вот тут еще такую ситуацию, как бы среду, знаете, когда даже не украиноязычные, она очень сильно украинизировалась именно из-за этой альтернативности этой культуры.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Родной язык» львовский историк, профессор Ярослав Гритяк.
Почему все-таки Украине так важно идентифицировать себя как нацию, как государство через язык?
Вот я не считаю, что это важно. Я считаю, что это традиция, история, которая восходит в 19 веке. Я считаю, что это уже не важно. И как историк могу пояснить. Чем более сельской народ... Это деревенская нация, или вот стейтвуд, нация без государства, без истории, тем более она принимает язык как маркер идентичности. Украинская нация – это типичная крестьянская нация. Я не говорю, что типичная крестьянская, она принимает символы крестьянства, потому она очень сильно себя инфицировала как языковая нация, то есть нация на языке. Это во-первых. Во-вторых, существуют две способы концепции идентификации себя. Это так называемая модель французская, модель германская. Французская – это, которая главная, лояльность государству. Как долго ты платишь податки? Ты считаешь, что ты принадлежишь этой нации. Якобинская модель более-менее. И, с другой стороны, есть немецкая модель, которая модель фолька, которая считает, что именно вот язык очень важен, что германская нация поставляется там, куда звучит немецкий язык. В том смысле и Австрия тоже нам нация, и Эльзас-Лотарингия – это тоже немецкая нация. Так случилось, что это игра обстоятельств, я считаю, что украинцы оказались в районе, где практически все себя идентифицировали через язык, вот через именно вот эту восточную модель. Язык стал что-то больше, чем даже идентифицировать, это как бы сакральное. Предать язык – это больше, наибольшее предательство, как бы. Предать отечество, предать Бога, все такое остальное. Этот сакральный статус сохранялся очень долго и сейчас сохраняется. Но в чем проблема? Она сильна в том, что, конечно, они как бы устанавливают определенное сопротивление ассимиляции. То есть она дает ответ, как выстоять, но она не дает ответ, как строить. Большой кризис был в 16-м году в революции. Оказалось, что как бы ты не обойдешься без элиты, которая не умеет разговаривать по украинскому языку. Это нужно польскую элиту, еврейскую элиту, российскую элиту, потому что чиновники, полицейских нужно откуда их взять. Поражение революции 16-го года привело к первому впечатлению, первых дискуссиях, очень серьезных дискуссиях, как строить украинскую нацию. Появились первые голоса, что вот если строим язык на нации, нацию на языке, мы никогда не победим как государственная нация. Потому что государственная нация означает, что нам нужно обязательно привлекать другие группы, которые разговаривают другим языком. И вот главный здесь был Липинский, которого мало кто знает. У него есть очень прекрасный цитат. Он говорит, что пока мы не научимся строить нацию с американским образцом, мы обречены на поражение. Он сам о себе писал, потому что он был польский помещик, который решил, что «Ноблес оближ», он должен быть украинским патриотом, поскольку он живет на украинской земле. Но он открыл определенную модель. И эта модель в 30-х годах, она выглядела как утопия, как иллюзия. Но вот что было очень сильно, главное, что вот эту модель прочитали несколько молодых людей именно здесь, во Львове. Они ненавидели коммунизм, но они также не любили фашизм. И также были врагами украинского национализма, ОУН, организации украинских националистов. И они выбрали как бы третий шлях, третий путь. А после войны оказались на Западе, и вот они стали известными учеными. Это Прицак Емельян, это Иван Лисяк Рудницкий. Именно Иван Лисяк Рудницкий задал новую модель. Вот именно политические нации. Его мало кто знает, но я считаю его наиболее значительным интеллектуалом 20 века. Он очень сильно переконфигурировал украинскую нацию. Не языка, а политические нации, нации территории. То, что одновременно сделали диссиденты, кстати. Диссиденты сделали то самое. Они же как бы инстинктивно к этому пришли. Помните, если вот это лозунг руха, движение рух, по-моему, Драч это первый сказал, что мы хотим, чтобы евреи в Киеве жили так же или даже лучше, как в Иерусалиме. И россияне в Киеве живут так же или лучше в России. Конечно, это звучало немножко патетически, но цель была та самая. Переконфигурирование вот этой нации. Знаете, кто последний это сказал недавно? Вакарчук-младший, когда был форум журналистики. Он здесь выступал как специальный гость. И именно вот очень странно, как для меня, главный тезис его выступления краткий, что вот то же самое, что Липинский. Мы должны строить вот нацию на этих политических критериях. Я считаю, что это сейчас одно из главных дискуссий и конфликтов именно в Украине.
Как выглядит эта проблема языка, украинского языка сейчас на фоне войны?
Майдан очень сильно изменил. То есть мы говорим не так о войне, а о Майдане. Думаю, что точка, вот отсчет – это Майдан. Кстати, можно говорить, что даже в первом Майдане это уже было. Майдан показал, что язык не важен. Кто был на Майдане, помнит. Майдан был двуязычный. Русский язык хотя бы половину был. Ну, кстати, вы, наверное, знаете, сейчас во время войны Лойко, этот корреспондент из Лос-Анджелеса, там писал, когда он был в Донецком аэропорту, что две стороны, когда между собой бьются, стреляют, обои разговаривают исключительно на русском языке. Разница только то, что в украинском языке, на украинской стороне язык русский намного литературнее. И то же самое. Это язык вдруг бы как утратил значение. Все поняли, что это не о языке идет речь. Как я говорю, знаете, это не о идентичностях, а о ценностях идет. Просто все-таки эта революция была ценностная. Это вот то, что, знаете, называете революцией гидности, это не просто так. И вот этот тренд, который, вот, знаете, 20-30-е годы после поражения революции, он вдруг очень сильно как себя проявил. Я считаю, что одним из главных критериев, как бы сказать, перед таким моментом важным, это было появление как группы российскоязычных евреев-украинских патриотов. Это очень было важно. Это вдруг заметил, что они существуют как группа. Причем эти группы, которые с очень сильным голосом, их очень много. Я помню, как мой хороший приятель и друг Петровский Штан написал когда-то книгу, Йоганан, профессор в Чикагском университете. Он написал книжку, которая называется «Anti-Imperial Choice», о евреях Украины, которые выбрали не российскую, а украинскую культуру в 20-м году. Я помню обсуждение книжки в Иерусалиме на какой-то конференции, и как примерно на это смеялись, мягко смеялись, что вот Петровский Штайн придумал группу, которая не существует. Нет таких украинских евреев, как таких, есть определенные личности. После Майдана это уже не подлежит сомнению, появилась очень сильная группа. Но, как вы понимаете, символы меняются медленно. Это же инерция, культура меняется медленно. То есть вот развитие, вот эмпирика зашла очень далеко. А осмысление того не идет, потому что как бы привыкли, что вот мова – это, знаете, сакральная, это ценность, вот такое все остальное. И потому вот сейчас этот конфликт – разговаривать или не разговаривать в украинском языке. Вот что должно быть в украинском языке. Я вижу, что с определенной части населения, восточно-восточной Украины, есть очень сильное желание разговаривать на украинском языке. Дальше они не умеют, они все равно хотят. Это Майдан. Но с другой стороны, есть значительная группа людей, которые считают себя украинскими патриотами и защищают свое право быть русскоязычными украинскими патриотами. И это очень важно.
Пан Ярослав, вы преподаете в Украинском католическом университете во Львове. На каком языке вы читаете лекции?
На украинском, часто на английском. На русском перехожу, но очень редко. То есть мой русский, конечно, заржавел. У меня нет возможности сейчас много говорить по-русски. Но вот не дадут соврать. Я очень много читаю лекции для журналистской программы. Добрая половина наших студентов – это из Восточной Украины. Между собой они говорят по-российски, по-русски. Вот, в аудитории говорят по-украински. Для нас русский язык не проблема.
Вы читаете лекции главным образом на украинском языке, но есть какой-то все-таки прогресс в распространении украинского языка в Украине?
Есть, без сомнений. Я вернусь к противопоставлению французско-немецкой модели. Есть очень хороший такой исследователь Роджерс Брубейкер. Он написал какую-то замечательную статью о мифах национализма и все такое остальное. Он сказал, что в принципе эта дихотомия, она нигде не действует. Нету дихотомии, потому что, в принципе, каждая, даже политическая нация, большинство, например, большинство, они всегда имеют этническое ядро. Даже американская нация имеет очень сильно англосаксское ядро, да? С той стороны, каждая этническая нация, она стремится к тому, чтобы корпорировать, не обязательно ассимилировать, но корпорировать элементы национальных меньшин. Но этот вопрос ведь не в том, нация политическая или этническая, вопрос в том, какое ядро этническое эта нация выберет себе, когда хотит политическое? В случае Украины, это будет ядро украиноязычное или русскоязычное? Вот 25 лет этого не давали ответа на этот вопрос. И это именно главное, вот это было, знаете, вот противостояние двух Украин, Львова, Донецка, будет это украиноязычное, русскоязычное, и примерно правительства менялись вот от того, как маятник. Самое интересное в Украине – это явление последних 10-15 лет, появление третьей модели, третьей Украины. Причем она артикулируется определенными людьми именно как третья Украина. Украина не Львова, не Донецка. Украина – центром. Но не только географического, но и политического. И что интересно, что вот как бы символом этого центра стоит Киев. Как сказал очень хорошо профессор Шполюк, что Киев разговаривает тем же самым языком, как Донецк, а голосует так же самое, как Львов. И то, что сделал Майдан, явление Евромайдана, неизвестно было, как будет в Восточной Украине. И я вижу, что после Майдана, особенно во время войны, что эта модель тоже принимает сейчас Днепро, ну, Днепропетровск. И мы делали специальные исследования, было интересно, скажем, вот Харкове, Одессу, который, думаю, во многом определяет, куда будет двигаться Украина. Адам Михник когда-то очень хорошо сказал, что будущий европейский выбор Украины определяет не Киев, Львов, а Одесса, Харков, Днепропетровск. Я вижу, что во многих вещах Одесса и Харков ближе к Днепропетровску, чем Донецку. Мы сейчас имеем очень важное явление, которое мы не видим, потому что мы привыкли к определенным формулам. Особенно это не видят с Москвы. Российские эксперты не знают, что делать с Украиной, иначе мы бы, наверное, проиграли вот это противостояние. Последние месяцы показывают, что языковой вопрос в списке наиболее важных проблем занимает максимум 1% и всегда последнее место. Но, с другой стороны, есть инерция, потому что мы, как интеллигенты, мы дальше любим говорить о языке, потому что считаем, что язык очень важен.
Президент Ирландии, Республики Ирландии, для которой главный и доминирующий язык английский, это положительный прецедент или разрушительный?
Есть один критерий, главный критерий. Если он успешный, если страна стабильная и экономически развивается. Для меня главный тезис, и тезис, кстати, который вошел и в программу Порошенко, и главных таких политических наших партий оппозиционных, ну, оппозиционных, те, что вот сейчас молодежные, что нужно перестать строить Украину, нужно модернизировать, выйти на траекторию стабильного развития. Важен здесь язык? Я думаю, что нет. Нужно начинать говорить о других вещах. Мы не имеем правильных ответов, потому что мы еще не начали ставить правильные вопросы. Потому что мы дальше думаем о категориях 19 века, что язык очень важен в этой основе. Я ни в коем случае не считаю, что язык не важен. Я считаю, что важен. И существование Львова очень важно для Украины. Потому что очень здоровый баланс. Без Львова тяжело себе представлять, что была бы Украина. Кроме того, что сейчас украиноязычный, Львов сейчас просто вырывается с Украины в сенсе с модели своего развития. Потому что Львов дает совсем новую модель развития Украины, как Украины постиндустриальной, сервисной. Вы это прекрасно видите. Тобто туризм, рестораны, интеллектуальный центр, IT, университеты, так? Это совсем новая модель, и Львов этому очень хорошо выживает. Я вижу статистику. Сейчас в Украине наистабильнейший и наиболее впечатляющий развитие, рост бюджета – это Львов. Это именно в Львове, не в другом месте. Мы видим, как капиталы социальные и финансовые капиталы медленно, наверное, переходят с востока на запад. Не потому, что испанский язык, а потому что модель сейчас хорошая. Вот в этом противоборстве не скажу, что выиграет. Это не вопрос выигрыша, это не zero game сумма, что я выиграю или проигрываю. Вот это проблема то, что будет ядро моделью политической нации. Я вижу, что моделью этой нации, как бы примером вообще, примером для подражания, вот стоят такие люди, как Вакарчук. Они украиноязычные, но, с той стороны, это украиноязычность, которая включает, но не выключает. И я вижу в этой модели очень большое будущее. Единственное, и что наибольшая ирония, что в то время, когда эта модель в Украине набирает обороты, и она никогда так сильно не звучала, как именно сейчас, Европа движется в совсем другом движении. Европа все более и более национализируется. Этнонационализируется. То есть вдруг почему-то вот кто правильно разговаривает языком, кто правильно происхождение, кто правильной крови, вдруг стоит очень важно для Европы. Мы маем сирийских беженцев, маем Орбана в Венгрию, да, мы маем Польшу теперь, да, мы маем даже не Германию, Брексит, Америку, да, что самое страшное, знаете. И я не знаю, какое будущее этой модели, потому что украинцы всегда, вот всегда, но всегда преимущественно, это преувеличивание, не всегда, но вот последние, скажем, 100 лет, они ориентируются как на Европу, а их легендизация, что мы хотим быть как Европа. И вот именно вот ирония ситуации это и появляется, показывает в том, что вот и Украина, она сейчас стоит мультикультуральным государством, хорошей модели, которая действует. Смотрите, Гройсман, премьер-министр, еврей, Аваков, министр внутренних дел. Я вчера слушал выступление муфтия, главного муфтия Украины, который показал, как сильно изменилось отношение к мусульманам в Украине после Евромайдана. То есть сильно в сенсе положительно. Украина сейчас, давайте, очень хорошая, интересная модель. Я говорю это не для того, чтобы похвалить украинцев, хотя, конечно, это тоже у меня есть. Но я говорю, потому что я очень переживаю за будущее этой модели. Я считаю, что если модель проиграет в Украине, она проиграет всюду. Я считаю, что она сейчас одна из наиболее важных территорий, где решается вот будущее вот этих моделей не только для самой Украины, но и более большого пространства.
Львовский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицяк в разделе «Родной язык». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Провалы и фиаско оперных звезд». Тема передачи Владимира Абаринова.
Откровенно говоря, я не смог смотреть фильм про Флоренс Фостер Дженкинс, хотя я очень люблю Мэрил Стрип. Ушел после первой же душераздирающей рулады этой Флоренс. Но фильм дал мне идею этой передачи. Почему бы не рассказать об оглушительных провалах кумиров публики, ослепительных звезд оперы? Nobody is perfect, как говорят американцы. Никто не идеален, никто не застрахован от неудач. Но сначала запись с пластинки Флоренс Фостер Дженкинс. Самая бездарная певица всех времен и народов пытается спеть арию «Царицы ночи» из «Волшебной флейты» Моцарта. А вот та же самая ария в исполнении Эдны Бергер, выдающейся немецкой сопрано. «Царица ночи» была ее коронной партией, как и другие партии моцартовского репертуара. Констанца в похищении стирали Церлина в Дон Жуане. Тем не менее, в 50-м году, уже на закате ее карьеры, с ней произошло вот это. Случаются по самым разным причинам, и бывают они, конечно, разные. Одно дело, когда горло пересохло или воспалилось, и совсем другое, когда певец поет поперек партитуры. Вот как раз последний случай. Квартет из Риголетто. Это один из самых красивых оперных ансамблей. Он давно уже стал шлягером, его очень любят исполнять в концертах. Партия герцога, он поет тенором, здесь ведущая. И вот что вытворяет итальянский тенор Умберто Грилли. Теперь послушаем, как это место полагается петь. В этой записи, сделанной в 50-е годы, мужские партии поют итальянцы Чезаро Валетти и Чезаро Сьеппи, женские – американки Роберта Питерс и Бланш Тебом. 50-е годы прошлого века ярчайшей звездой бельканто была Рената Тибальди. Она оспаривала титул первой оперной дивы мира у Марии Каллас. У обеих была армия фанатичных поклонников, не хуже, как у нас были в свое время лемешистки и козловитянки. Они обменивались колкостями, но, как это часто бывает в таких случаях, наверное, не могли бы существовать без этого соперничества. Сейчас мы услышим Тибальди в партии Минни из оперы Пуччини «Девушка с запада». Спектакль Нью-Йоркского театра «Метрополитен» 1970 года. К этому времени, увы, 48-летнюю Тибальди прозвали «бабушкой с запада». Оглушительные провалы случались и у Марии Каллас. 2 января 1958 года в Римской опере собрался цвет итальянского общества, включая президента республики, звезд театра и кино, опероманов всего мира, дипломатический корпус. Давали норму Беллини. Это было открытие сезона, это был гала-спектакль Марии Каллас. Естественно, его транслировали по телевидению и радио. Но Каллас оказалась не готова к спектаклю. В новогоднюю ночь она спела на телевидении арию «Каста Дива» из «Нормы», ту самую, про которую говорят, что любая сопрано мира даст отрубить себе руку, лишь бы хоть раз в жизни спеть ее идеально. Потом она встречала Новый год в ночном клубе, и наутро голос у нее сел. Она нечеловеческим усилием воли допела первый акт, а потом просто уехала из театра. Замены не было. Разразился небывалый скандал. Марию Каллас обвинили в неуважении к Италии. С ней разорвали контракт. Сейчас мы услышим фрагмент репортажа, в котором слышно, как залу объявляют, что сеньора Каллас покинула театр и спектакль отменяется. Бывает, что певец или певица забывают текст, путают слова. Ну, это часто случалось с Шаляпиным на закате его карьеры. Недавно я слушал «Демона» с Дмитрием Хворостовским и обнаружил, что он в сцене, где демон пытается пройти за ограду монастыря, где находится Тамара, а путь ему преграждает ангел, вместо «Для добра открыт мой дух» поет «Для борьбы открыт мой дух, и я войду». В результате вся сцена получает совершенно иной смысл. Но вот совершенно поразительный случай забывчивости. Вагнеровский фестиваль в Байрейте, 42-й год. Спектакль «Гибель богов» из вагнеровского цикла о Нибелунгах. Начало второго акта. Карлик Альберих обращается к своему спящему сыну Хагену и внушает ему, что он должен добыть кольцо Нибелунгов. «Сын мой, Хаген, ты спишь?» и так далее. И тут бас Фридрих Дольберг забывает ключевое слово «кольцо». «Кольцо, кольцо!» — Ринг по-немецки. Сначала шепчет, потом уже кричит ему суфлер. Но Дольберг не слышит. Здесь были какие-то психологические причины. Певцы – живые люди. В их жизни бывают и драмы, и трагедии. И совсем не факт, что все эти переживания так уж полезны для искусства. Ну, лично мне кажется, что для певца куда полезнее состояние радости и счастья. Вот, например, Анна Юрьевна Нетребко. Она спела свои лучшие партии «Виолетту» и «Манон», когда она была влюбленной и любимой женщиной. Ее постоянным партнером был тогда Роландо Вильязон. И вот они же поют в 2009 году в Нью-Йорке «Лючию де Ланермур». Вильязон пустил петуха, остановился, взял паузу и все-таки допел как надо.
Yeah.
том же самом спектакле «Анна Нетребко». Страсть ушла, осталась техника. Но показательно, что публика все равно награждает ее аплодисментами. Совсем иначе зал реагирует на неудачу американской певицы Карен Армстронг. Это «Соломея» Рихарда Штрауса. Исключительно сложная партия. Одна из лучших в репертуаре Армстронг. Но вот в Берлине в 82-м году она не справилась. И зал злобно кричит: «Прекратите петь! Вон со сцены! Заткнись!» Это совсем не та реакция, про которую рассказывал однажды Рональд Рейган. У нас в Голливуде был один актер. Он проработал там достаточно долго, чтобы скопить денег на поездку в Италию, потому что он хотел петь в опере. И вот он прошел курс обучения, поступил в Ла-Скала и, наконец, вышел на сцену в опере «Паяцци». Там есть такая красивая ария: «Смейся, паяц, над разбитой любовью». Он ее спел, и вдруг раздаются аплодисменты. Его просят спеть на бис. Поет. Повторяется то же самое. Он счастлив такому триумфу. Поет еще, еще. В конце концов, он охрип и взмолился: «Я уже 9 раз спел, у меня голос пропал, больше не могу». И тут с балкона ему кричат: «Будешь петь, пока не споешь правильно». Послушаем еще несколько фрагментов. Хосе Каррерас, «Аида». Лючано Паваротти, «Богема». Еще одна «Анна Нетребко», дуэт из «Риголетто». Ее партнер Паоло Гаванелли. Ну, здесь накосячили оба. Я делал эту программу совсем не для того, чтобы позлорадствовать над великими певцами. Между прочим, по-итальянски такие косяки называются «перла нера» – «черная жемчужина». А черный жемчуг, как известно, ценится дороже светлого. Лучше всех на эту тему выразился Пушкин. «Толпа в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы. Иначе». Ну, а чтобы не осталось тягостного впечатления от последнего музыкального фрагмента, покажем все-таки, как надо петь дуэт Джильды и Риголетто. «Мадрид, 2015 год». Для Лео Нуччи, которому тогда было 73 года, это был уже 511-й Риголетто. Его партнершами в этой опере было несколько поколений певиц. И вот одна из них, по-моему, лучшая Джильда нашего времени, Ольга Перетядько. Знаменитый дуэт «Си». Вендетта. Отец клянется отомстить за поруганную честь дочери, дочь умоляет его отказаться от этой идеи и простить тех, кто оскорбил ее.
Владимир Абаринов о провалах и фиаско оперных звезд. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В первой части этого выпуска львовский историк Ярослав Грицяк говорил о роли хиппи в создании украинской альтернативной культуры. Послушайте воспоминания бывшего киевского хиппи, журналистки, художницы Светланы Фисенко. О себе она предпочитает говорить от мужского лица.
Молодость хиппи, говорите? Киев, начало 80-х? Да, я уже подрос, чтобы соображать, что и куда. И дорога мне была только в одну сторону. Это в хиппи. Как ни смешно, слово хиппи для меня уже что-то значило. Еще, наверное, в середине 70-х, когда я впервые об этом прочел в журнале «Вокруг света». Естественно, журнал советский, естественно, посыл этой статьи был абсолютно советский. То бишь, им с нами не по пути. Вот, а я влюбился. Влюбился в это слово, в эти фотографии странных волосатых людей и стал интересоваться, ну, очень подробно, кто такие хиппи и зачем они вообще нужны. Вот, и очень быстро понял, что это мое. Я ими бредил, пока не стал подростком и, естественно, мгновенно нашел себе тусовку. В Киеве хиппи было тогда много, уже очень много. Говорили, ну вот существовала вот хиповая система, вот именно как система, их существовало 4 волны. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот я представитель последней четвертой волны. Вот я еще знавал очень взрослых молодых людей, которые хиповали еще в 70-е, даже некоторые начинали уже в конце 60-х, невзирая на то, что жили в совке. Это были, как мы говорим, олдовые пиплы, которые много чего знали, много где уже побывали, и очень много прочитали и послушали. Поэтому на мне, например, старшие товарищи ставили эксперименты. Впервые я увидел, не услышал, а увидел кассету с записью концерта Джанис Джоплин. И я заплакал. А они смотрели не то, что они уже видели миллион раз, они смотрели на меня и говорили: вот, вот это и есть счастье. У меня было огромное количество безобразнейшей литературы с точки зрения нашего государства, ну, перепечатанная и переплетенная самостоятельно. Книжки о Битлз, переведенные армянскими, почему-то вот армянские переводчики, такие полуподпольные, они вот специализировались на битлах. художественная литература. Пусть даже и русскоязычных местных авторов, ну, тот же Булгаков, да, его уже не было в живых, но «Мастера Маргариту» купить было невозможно. Какая «Мастер Маргарита»? Я ее впервые прочитала в 14 лет в списках. Люди перепечатывали на печатных машинках. Вот, естественно, тусовка наша хиповая тем и отличалась от всех остальных, что она была буквально интеллектуальной. Вот, несмотря еще и на безобразный внешний вид и гонения со стороны участкового дяди Васи, а также любого наряда на любой праздник, мне там было ужасно комфортно. И оттуда я, по-моему, не вышел до сих пор. Ощущение немыслимой бесконечной свободы в той среде, в которой была вокруг нас, вот мы жили как в коконе свободы. И выбить из нас теперь это уже невозможно никогда. Плюс же это школа выживания в любых смыслах. От бытовых, потому что пойдите вы по трассе без денег в розовых тапочках. Или житие в страшных каких-то развалюшках, или там, одесских коммуналках, или львовских подвалах без воды и с тараканами. Нам это почему-то нравилось. Теперь я могу выжить где угодно, от пентхауса до Рошашуара. Привычка. Привычка выживать и получать от всего удовольствие. А получение от всего удовольствия, ничтоже сумняшися, по-моему, это и есть внутренняя свобода, мне так кажется. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. Ну, мои родители были в ужасе. Это понятно. Причем же ж мои родители вполне нормальные, светские люди, которые точно так же любили Советский Союз как образование, единственное, что не эмигрировали. Но ребенок, который ушел в субкультуру, ребенок, который совершенно не хочет жить ни по каким по их меркам человеческим законам, одеваться по-человечески, говорить по-человечески, не нацеплять на себя килограммами. И почему-то больше всего бесили мои бисерные украшения, феньки. Я потом их, когда их сняла через 15 лет, я их взвесила. С двух рук у меня было 1,5 килограмма бисера. Родители это просто возмущало. Плюс они прекрасно знали, что я слушаю и, главное, что я читаю. И боялись они только одного на самом деле. Что к нам сейчас придут и спросят, а где, собственно говоря, ваша замечательная дочь? Мы ее арестовывать пришли. Серьезно. Когда-то погиб наш товарищ, и похороны одного из киевских хиппи вылилось в манифестацию. Буквально. Причем мы не собирались ничего делать, если бы власти не среагировали как-то странно. Похороны под конвоем, я больше такого никогда не переживала. На нас согнали милиции, словно мы собираемся сейчас Рейхстаг поджигать. Нас не пускали ни к могиле, ни на кладбище. В итоге все это вылезло в совершеннейшее, безобразнейшее действие. Причем с точки зрения властей, не наш. Мы были мирны. Песен протеста не пели и вообще вели себя очень корректно и мило. На нас не пускали никуда. Но вплоть до того, что нам перекрыли вход в гастроном, ну, чтобы мы не купили водки на поминку. Родители этого страшно боялись. На похороны они меня, кстати, тоже пытались не пустить, но я ушел. Ну, родители, естественно, по-моему, до сих пор они в ужасе пребывают время от времени. Несмотря на то, что лет уже прошло очень много, и, в принципе, я уже такой недействующий хиппи, но мои родители бесконечно кричат, что в моем возрасте надо бы уже как-то чем-то и другим заняться. И по-другому выглядеть, и солидно, а у тебя ж года, что это за бесконечные хиповые посиделки? А не могу я без них? Вот более того, я выяснила в итоге, что совсем люди не из нашей среды, обычные, как мы говорили, цивилы, сейчас я им интересна не только потому, что я старый хиппи, а то, что они этого в то же самое время не переживали, хотя могли. Они ходили теми же улицами, они даже знавали тех же людей. Но это было не их, и теперь они, я точно знаю, что некоторые просто завидуют. Они пропустили что-то очень яркое и важное, несмотря на то, что это был абсолютно серенький, ну, совок на начало 80-х, но это уже вообще было. Был очень смешной. Вот этот вот хиповый сленг, переделки на русский или украинский вариант английских слов. Шузы, хайра. Язык был, естественно, понятен только своим, потому что все остальные граждане даже и не пытались понять, о чем мы говорим. Просто код уже был, вот этот вот и построение фраз, и вот эти смешные словечки, те же феньки, хайра, тачки, еще что-то. Либо от английского, либо, например, у нас было замечательное слово «чифан». Это привезли дальневосточные хиппи от китайского «чифан лима». Ты уже поел, то бишь ачифан на нашем диалекте обозначало всего-навсего еду. Таких вот словечек было огромное количество. Естественно, это настолько уже органично, что я иногда просто не замечаю, что я так говорю с совершенно обычными людьми или в быту. Ну, родные и близкие давно привыкли, чужие иногда до сих пор пугаются. Они не понимают, о чем я. Ну, естественно, все друзья понимают. Более того, сразу понятно, кто откуда, из какой тусовки вышел, потому что сейчас же уже не все ходят в феньках и с длинными волосами. Вполне солидные граждане, стриженные в костюмах. А вот начинаешь говорить, у него глаза загораются, он начинает тебе отвечать, и выясняется, что он там был хиппи в Минске. Потому что хиппи, на самом деле, по Советскому Союзу было много, но на самом деле мало. И поэтому тогда было легко. Приезжаешь в любой город и ищешь первого длинноволосого молодого человека. И все. И тебя уже вводят в среду, тебе дают поесть, тебя селят переночевать, и ты начинаешь жить дальше. Такая общность была. Западные контакты, западные хиппи какие-то настоящие нет. Нет, у нас таких контактов не было, а если у кого они и были, то эти люди очень быстро уезжали. Они эмигрировали мгновенно. Ну, разве что студенты иногда попадались, иностранные студенты, которые так или иначе все-таки тогда привозили, ну, вот, например, университет Шевченко или институт иностранных языков, иногда к ним приезжали студенты по обмену. Я помню группу английских школьниц с зелеными волосами, но... Они уже были не хиппи, они скорее уже были панками, то бишь у них-то все это чуть раньше. Но это были веселые дети, которые все про все знали, и было с ними очень весело. Музыкальный фон наш рок, причем каждый же слушал свой, но общий, да, безусловно. Психоделический рок слушали все, тяжелый рок слушали все на тот момент, да, за какой-то очень заковыристый, сложный арт-рок. Led Zeppelin слушали все, а Робби Кригера не все, но все знали, что он такой есть. Я, например, слушала и то, и другое, причем сказать, что мне нравится больше Led Zeppelin, не могу. Но сказать, что я могу сейчас отказаться от тональности Робби Кригера, тоже не могу. Слушали Doors, в основном старый, то, что сейчас считается старый рок. Битлов, конечно, слушали много, и знали их, по-моему, наизусть все. Но многие уходили дальше в эксперименты, вот, собственно, как Робби Кригер или вообще какой-то очень сложный, тяжелый арт-рок. Почти все, кто мог, играл. Играл хоть на каком-нибудь музыкальном инструменте, писал стихи, писал на них музыку. Вот я не мог. Ну, увы, боженька не дал ни слуха, ни голоса, но зато я им помогал. Мы уже тогда знали красивое слово «менеджер». Уже старые хиппи и их уже взрослые дети. На самом деле выросли очень симпатичные дети, хотя я точно знаю, что любой ребенок, какой бы у него родитель замечательный не был с точки зрения самого родителя, любой ребенок в какой-то момент начинает протестовать, либо стыдиться родителя, либо полностью отрицать то, что он делает. Дети гордятся такими, какие есть родители, а не то, что они делают и как они выглядят. Вот мой ребенок, я помню, потрясающий какой-то вечерочек, нас человек 15, естественно, мы пьем водку, слушаем рок, открывается дверь, 3 часа ночи, шаркая тапками заходит мой 5-летний ребенок и говорит прямо с порога: «Мама, я никогда не буду хиппи». Мы замерли, я говорю: «Почему, деточка?» «Я хочу хорошо жить». Разворачивается и уходит. Веселье закончилось. Ну, видишь, мы сидели грустно потупившись и думали: «Боже мой, неужели с точки зрения ребенка мы живем умерзительно, да? Объяснить мне, про какие внутренние свободы, пока ребенок не поймет». Ну, внешне ничего, прошли годы. Я вырастила ребенка Гота, не давя на него, не Но она выросла постоянно в атмосфере очень симпатичных людей, бесконечной музыки, разной, хороших книг и совершенно откровенных разговоров. Теперь вырос ребенок год, который поет в своей рок-группе совершенно другую музыку, не такую, как мы слушали. Теперь они слушают трэш-метал в страшно заковыристых формах. Вот она занимается оперным вокалом. Она знает 4 иностранные языка. По-моему, замечательный ребенок. И свободна до такой степени, что прикоснуться невозможно. Она взрывается. Любые малейшие, даже намек на рамки какие-то, ее возмущают до глубины души, начинается бунт. Я думаю, что ребенки у нас выросли. И у моих друзей примерно то же самое. Разное, но правильное.
Вы слушали воспоминания бывшего киевского хиппи, журналистки, художницы Светланы Фисенко. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.